Он легко справлялся, хоть с конопатым увольнем Никитой, хоть с белобрысой Ягозой Анютой. За истекшие 3 года сын кузнеца Оселкова, выходец из Скитаёнорий, сильно изменился, ушла затравленность, забитость, исчез страх перед самим собой, проклятым сатаненышем, перед врожденным чертовым даром, причиной всех бед и злосчастий. В мальцовке из степашки вырастал обстоятельный, деловитый, себе на уме мужичок, который ко всякому полезному делу относится с уважением. Хоть на театре играть, хоть котлы на речке песком чистить. Вот и сейчас. Вряд ли Степашка увлекся бы азартной игрой в пристенок, рискуя просадить случайный грошек, если бы в игре, помимо денежного интереса, не крылось явной пользы для будущего вертепа.
— Ан, я сам тебе в лоб!
— Не надо в лоб, — попросила Анюта трогательным, дрожащим голоском.
И грозные парни сдались. Драться им, честно говоря, не хотелось, а хотелось играть, да еще распускать веером павлиньи хвосты перед девчонкой, обещавшей в будущем стать первой сердцеедкой в здешних краях. Анюту, по душевым письмам Анну Зеленчак, крепостную сироту, живущую в приимах у бабки Катерины, выторговали в деревне малые кузьмаки позапрошлым летом. Зубами, можно сказать, выгрызли. Обнаружив у Ягозы зачаточные способности к невропастии, Лючано столкнулся с категорическим нежеланием хозяина, помещика Кривоноса, продавать девчонку. Нет, и все. — А если мы предложим вам, Петр Федорович? — Ни за какие деньги. А если... — Гуляйте, сударь, лесом. Привет его сиятельству. Трактирщик Гурьян, всезнайка и болтун, тайком разъяснил Лючано причину упрямства самодура. Кривонос с жидких усов любил портить девок, но, во-первых, совсем молоденьких, едва вошедших в возраст, а, во-вторых, не всяких девок, а тех, кто вырос у него на глазах. Устраивая детские смотрины, помещик безошибочно присматривал среди крепостных жертву лет 10, и потом 3-4 года ждал, предвкушая удовольствие. Ходил кругами, пыхтел, сладкие сны видел, предупреждал: «Берегите яблочко от червячка, не то запорю на конюшне». Что ж, берегли, знали, запорит и глазом не моргнет. Наконец яблочко дозревало, бочок наливался красненьким, дело ладилось добром или делалось силой, и бедолага, утирая слезы, шла замуж, за кого укажет добрый батенька, Кривонос. Указывал он обычно на вдовцов или бобылей. Анюту, любитель малолеток, готовил для себя уже 2 года, и срок близился. Пришлось вмешаться графу Мальцову, и вмешаться способом особенным, офицерским, как сказал граф. Напросившись к помещику в гости на именины, Аркадий Викторович сел играть с ним в вист и проявил небывалое карточное умение. На взгляд Лючано оно граничило с шулерством, если можно вообразить себе шулера с трясущимися руками. Затем граф денек покочевряжился и согласился простить Кривоносу несуразно большой долг чести — в обмен на пустяк, белобрысую Анюту. Зато с конопатым Никитой никаких проблем не возникло. Никиту нашли легко, а купили и того легче. За 10 целковых. Родители, вольные, но бедные смолокуры, еще в пояс кланялись. Предлагали и дочь козу-дерезу за сущие копейки продать. Лючано отказался. Для вертепа младшая сестра Никиты была бесполезна. «Вот зырь, я бью грош, а я беру пучок». «Ну, бери». В пристенок играли по правилам, простым и доступным любому желающему. Были бы деньги. Первый игрок ударял монеткой по стене. Монетка отлетала и падала на землю. Следующий игрок старался, чтобы его денежка упала как можно ближе к первой. Затем мерилось расстояние между битками. Если, поставив на свою монету большой палец, игрок дотягивался мизинцем до чужой, он забирал добычу себе. Если нет, следующий игрок получал шанс выиграть обе монеты. Сложность заключалась в особом способе удара. Взяв грош или алтын двумя пальцами, большим и указательным, игрок прижимал тыльную сторону ладони к стене. Затем, не отрывая ладони, резко бил ребром монеты о стену, так, чтобы грош летел параллельно земле, не кувыркаясь. А главную, невидимую посторонним, сложность придумал Лючано. Помня годы ученичества у маэстро Карла, он старался любую, самую пустячную забаву превращать в тренировку для юных невропастов. Главное, чтобы перед игрой они не забывали давать друг дружке троекратное согласие на вмешательство. Остальное — дело техники. Например, сейчас тот, кто делал коррекцию действий бьющего игрока, помогая ему выиграть монетку, имел долю выигрыша.
«Плутуешь? Я бью, а ты не курек, не крек, не кукуречишь. Корректируешь, балда!»
«Никиша, он корректирит. Я ж чую, право слово».
«Врешь! Чё ж я тады мимо шибаю?»
«Ты такой косорукий, что тебя хоть злодей корректируй. Все, мимо».
«А в лоб?»
Лючано нахмурился, скорее демонстрируя обиду, нежели обижаясь по-настоящему. Кличку злодей сорванцы прилепили ему сразу, еще до того, как он попытался объяснить им смысл прозвища Тарталья. Для этого имелись свои особые причины, о которых и хотелось бы не думать, да не выходило.
«В лоб не надо», — выходя из-за сирени, повторил он Анютину просьбу,
только совсем другим тоном, от которого драчун Никита скукожился, усох и стал носком башмака ковырять землю. «Еще раз услышу про лоб, поставлю коленями на горох». Местные пытки для оболтусов его выучила ключница Матрена.
«Давай я покажу. Никита, бей монеткой».
Конопатый буян занял исходную позицию.
«Стоп! А разрешение мне кто давать будет? Господь Иона?»
«Даю, даю, даю!» — скороговоркой пробормотал Никита, подпрыгивая от нетерпения. Он хотел как можно скорее доказать вреденным Степашке с Анютой, что он не косорукий и что если его будет вести сам злодей, он всем покажет, хвоста накрутит и деньги отберет. И с паном директором, как в глаза звали Лючано будущие кукольники вертепа, честно барышом поделится. Взяв Никитин пучок моторика, Тарталья наскоро откорректировал общую координацию движений, снял лишнее волнение, закольцевав импульсы, расслабил запястье. «Следи!» — не глядя мотнул он головой в адрес Степашки. «Следи и учись, пока я жив!» «Не руку ему толкай, руку он сам подставит, а с глазомером работай, и не куклу под себя перекраивай, а себя под куклу! Бери, что есть, и пользуйся, да с умом. Тогда и он твоим умом воспользуется». Разумеется, юный изгнанник воспринимал не его тираду, не прямой смысл слов или содержание мыслей, поскольку невропаст не телепат. Восприятие здесь строилось в чем-то тоньше, в чем-то грубее. Совсем иначе, чем мог бы представить себе человек, не имеющий практического понятия о невропасти. Но Тарталья помнил по собственному опыту ученичества. Результат имел место. А значит, все в порядке.
«Эх!»
Грошик ударился о стенку, отскочил и упал на Анютину монетку. Теперь Анюта должна была Никите вдвое.
«Вот так бы рысака на бегах кукуречить!»
— мечтательно произнес Конопатый, ухмыляясь от уха до уха. Он был не жаден, но скуповат, и выигрыш привел Никиту в наилучшее расположение духа.
«Рысак бежит, ты его кректишь, он первым приходит, и тебе деньжиш сыплют полную шапку!»
Лючано взял мудреца за шкирку. «А в лоб, деньжище, моглоеду. Степашка, теперь твоя очередь, давай, становись к стенке. Или нет, я сам буду бить, А ты меня веди, я тебе не Никита, я скажу, так или не так.